ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы продолжаем с вами изучать пятую главу Шримад Бхагавадгиты, которая называется «Деятельность в сознании Кришны». И мы вспоминаем о том, что пятая глава является синтезом, объединением третьей главы йога-деятельности, карма-йога, и четвертой главы гьяна-йога, йога-познания. Когда познание и деятельность соединяются, то деятельность приобретает другой характер. То есть мы говорили о том, что обычно деятельность уходит в сферу материи, да, потому что мы смотрим на материю как на ту энергию, которая должна нам лично принести какое-то благо, какое-то наслаждение, поэтому мы эту энергию вниз опускаем. Вот это будет сфера кармы. Вот, когда мы узнаем, что материя сама по себе является божественной энергией, даже несмотря на то, что это тригуны, материальные элементы и так далее, но исходят они от Бога, поэтому это божественная энергия. Когда мы начинаем понимать это, то меняется характер нашей деятельности. Уже у нас появляется шанс запустить энергию наверх, в духовную сферу. Вот, то есть, потому что, хотя физически тело продолжает делать одно и то же действие, но сознание, которое является как бы таким направляющим фактором, оно на другие цели направлено. Итак, мы сегодня читаем два текста, 8 и 9 тексты 5 главы. Найва кинчит каромити юкта маньета таттвавит пашьян шринван спришан джиг хран ашнан гачхан свапан швасан пралапан висриджан грихнан он мишан не мишан апи индриян индриярдхешу вартанта ити дхараян. Перевод. Когда человек, обладающий божественным сознанием, видит, слышит, осязает, ощущает запахи, ест, ходит, спит или дышит, он всегда знает, что сам он ничего не делает. Ему известно, что когда он беседует, опорожняет кишечник или наполняет желудок, открывает или закрывает глаза, это просто материальные чувства взаимодействуют с объектами восприятия. Но сам он не причастен ко всему этому. Комментарий Шрилы Прабхупады. Человек, развивший в себе сознание Кришны, чист, поэтому он никак не связан с деятельностью, вызванной пятью непосредственными и косвенными причинами. Тем, кто совершает действия самой деятельностью, внешними обстоятельствами, прилагаемыми усилиями и судьбой. Причина этого в том, что такой человек постоянно занят трансцендентным любовным служением Кришне. Хотя на первый взгляд кажется, что он действует с помощью тела и органов чувств, он всегда сознает свое истинное предназначение, которым является духовная деятельность. Человек, обладающий материальным сознанием, вовлекает свои органы чувств в деятельность ради собственного наслаждения. Но тот, кто обрел сознание Кришны, использует свои органы чувств, стараясь доставить наслаждение Кришне. Поэтому человек, развивший в себе сознание Кришны, всегда свободен, хотя кажется, что он действует, используя органы чувств. Зрительное и слуховое восприятие являются функцией органов познания. А движение, речи, порождение кишечника и так далее – это функции органов действия. Человек, обладающий сознанием Кришны, никогда не попадает под влияние деятельности своих органов чувств. Он не занимается ничем, кроме служения Господу, ибо знает, что он вечный слуга Кришны. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитаме на Бутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантикам Ванчакалпатарубьяшча Крипа Сингхупья Эвача Патитанам Паванибью Вайшнавибью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шимати Бхакти Веданта Свами Нити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуневади Пашчатя Деша Таринея. Еще раз текст. Когда человек, обладающий божественным сознанием, видит, слышит, осязает, ощущает запахи, ест, ходит, спит или дышит, он всегда знает, что сам он ничего не делает. Ему известно, что когда он беседует, опорожняет кишечник или наполняет желудок, открывает или закрывает глаза, это просто материальные чувства взаимодействуют с объектами восприятия, но сам он не причастен ко всему этому. Итак, в этих двух стихах описано состояние человека, обладающего божественным сознанием. То есть, что такое божественное сознание? Божественное сознание – это сознание, связанное с Богом. Оно всегда связано с Богом, потому что сознание исходит из Бога. Сознание души, душа – частица Бога, поэтому сознание также божественное по своей природе. Но когда это сознание отвлекается от Бога и уходит полностью в сферу материи, видит перед собой привлекательный материальный мир, какие-то планы у него появляются, желания, то все его сознание уходит вот в эту материальную сферу. И теперь это сознание, оставаясь божественным по природе, по своей сути занято всевозможными какими-то вот материальными планами, желаниями, идеями и так далее. Вот, поэтому оно по происхождению божественно, но по своему конкретному нынешнему содержанию уже нет, потому что сознанием овладела какая-то вот эта всякая мирская суета, мирские планы и прочие разные вещи. И вот в процессе духовной практики, которая начинается с этого понимания, да, что я не тело, постепенно мы начинаем сознание вытаскивать из всех этих материальных объектов и направлять их на Кришну. Мы это делаем, допустим, при помощи воспевания. Мы смотрим на божество Кришны, мы поем имена Кришны, мы читаем философию, изучаем все эти вещи. То есть, что это такое? Это попытка вернуть сознание в свое изначальное божественное состояние, переключение его опять вот на такой духовный режим функционирования, когда живое существо правильно понимает свою роль. Неправильное понимание своей роли означает, я считаю себя в этом мире независимым наслаждающимся. Это ошибка, это иллюзия, в которую впадает живое существо, переключая сознание на материю. Правильное, здоровое состояние сознания состоит в том, что мы сознаем свои отношения с Богом. Опять же, потому что сознание божественное по природе, и это естественно, потому что оно все время к каким-то идеалам стремится. Все время стремится к каким-то нереальным абсолютно вещам, которые невозможно осуществить в материальном теле, в материальном мире. Откуда это желание жить вечно, обладать пониманием какого-то высшего смысла, иметь какое-то высшее безбрежное счастье? Откуда это? Ведь эти вещи, они недостижимы в материальном мире. Откуда же такие запросы? Эти запросы как раз исходят из самого живого существа, которое обладает другой божественной природой. Поэтому духовная практика означает просто возвращение сознания в свое естественное, нормальное божественное состояние. И вот теперь, когда живое существо уже отождествляет себя как вечную душу с Богом, с ролью не считает себя Богом, а отождествляет себя с ролью слуги Бога, вот теперь оно меняет свое восприятие этой материальной жизни. И вот как раз такое сознание описано в этих двух стихах. То есть как вот это существо, обладающее божественным сознанием, воспринимает свою вот эту вот материальную часть реальности. Вот потому что, что мы имеем? Мы имеем пять чувств познающих, да, это слух, осязание, обоняние, вкус, зрение, пять познающих чувств, называется гьянендрия, через которые из внешнего мира какая-то информация к нам приходит. Есть пять чувств действующих, кармендрия, руки, ноги, язык в форме речи, анус, гениталии – это уже определенные наши вот реакции, что мы что-то увидели извне, и это показалось нам привлекательным, мы идем ближе к этому месту. Что-то показалось нам страшным, мы наоборот включаем ноги и убегаем из этого места. То есть так гьянендрия, познающие чувства и действующие чувства взаимодействуют между собой. Вот, через ум, через разум, через ложное эго. То есть вся вот эта вот механика. И так существует 10 чувств, существуют объекты, которые мы воспринимаем, уши воспринимают, соответственно, звуки, кожа воспринимает тактильные ощущения, зрение, глаза воспринимают форму, язык воспринимает вкусы, обоняние воспринимает запахи, то есть вот эти вот 5 объектов, которые мы наблюдаем, вот, и которые мы впитываем в разных комбинациях через свои познающие чувства, 5 чувств, при помощи которых мы действуем и так далее. Вот тонкое тело, ум, разум, ложное эго, которые составляют нашу вот эту тонкую структуру эго, которое скрепляет вечную душу с временным телом и заставляет нас считать этим телом разум, который обдумывает какие-то определенные планы, делает какие-то расчеты, ведет какую-то там бухгалтерию, учет ресурсов и так далее, делает какие-то ставки, возлагает какие-то надежды на то или на сё. Ум, который фактически является тут главным заказчиком со всеми своими «хочу, не хочу» там, и так далее. Вот, то есть это все такая структура физическая, тонкая и грубая физическая структура, в которой находится живое существо. И в целом это все тело называют термином «янтра», «машина». Или как буквально будет сказано через несколько стихов, в 13 стихе это будет названо «Навадварапури», то есть «город с 9 вратами». Вот. И живое существо находится внутри этого города. И так получается, любая аналогия, пусть это машина будет «янтра рудха нимая я», как сказано в 18 главе, либо как это будет «город с 9 вратами». Важно, какое положение занимаем мы внутри этой машины или внутри этого города. В 4-й песне Шримад-Бхагаватам целая такая большая аллегорическая история про некого царя Пуранджану, который живет в том же вот этом городе и наслаждается. Вот, то есть вроде бы все происходит, как всегда, обычные какие-то мирские дела, да, что-то мы куда-то пошли, увидели, поели, поспали, чем-то там позанимались и так далее. Вот, то есть это все обычная деятельность этого материального тела в этом материальном мире, но самое важное – это какое положение или какую позицию во всем этом занимает живое существо, его восприятие. То есть, если живое существо по-прежнему считает себя наслаждающимся повелителем этой материальной природы, это означает, что оно находится в состоянии иллюзии. Вот. Иллюзия побуждает его думать, что так будет всегда, и можно до бесконечности повышать свои стандарты чувства наслаждения, комфорта и так далее. То есть, живое существо теряет эту главную задачу. Главная задача, опять же, это восстановление божественного статуса сознания. То есть это все неинтересно человеку, потому что у него, скажем так, в материальном плане жизнь удалась. Да? Все у него хорошо, все замечательно, вот, все у него прекрасно получается. Вот, и он считает, что поскольку у меня есть определенный материальный успех, зачем мне там какие-то мысли о каком-то там небесном царстве, о каких-то там, так сказать, в непонятном будущем, когда у меня вполне хорошее настоящее, думает человек, у которого, скажем так, условно жизнь удалась. То есть он сейчас проходит какую-то такую удачную полосу, все у него хорошо, вот, все хорошо в семье, дома, на работе, в каком-то личном мировосприятии, здоровье. Он думает, все, я успешный человек, то есть у меня есть определенные механизмы сохранения, поддержания моего счастья. Вот, и поэтому такой человек не склонен думать о том, что куда-то там переключаться надо на что-то божественное. Зачем? Вот, вот сейчас все хорошо, все замечательно. Вот. Но есть сила времени, которая начинает что-то менять. Человек теряет работу, теряет семью, теряет здоровье, еще что-нибудь теряет. Вот, дружбу, любовь, какие-то отношения, удачу, деньги. Вот, и он начинает задумываться, как так, почему это происходит. Да? Я же был вроде бы как человеком, который управляет всеми этими процессами. Все было у меня под контролем. Люди говорят, нужно, чтобы все держать под контролем. Да? То есть им кажется, что до определенной степени это им удается. Вот, потому что мы живем в век технического прогресса, когда нас научили управлять всевозможными процессами, финансовыми потоками, перевести деньги, получить деньги, оплатить что-то еще там, какую-нибудь заказать доставку и прочие вещи. И мы видим, как эти процессы работают. Вполне нормально, качественно, хорошо работает сервис, все получается. Я думаю, ну отлично, то есть зачем мне нужны какие-то еще другие альтернативы. Вот. Но когда материальная вот эта вот система в один прекрасный или не очень прекрасный день начинает давать сбой, вот, и начинает рушиться одно, другое, третье, какие-то процессы выходят из-под контроля, а живое существо теряется, потому что это непривычное дело, да, только что у меня все получалось, только что все было хорошо, только что я ощущал себя управляющим, наслаждающимся, и в какой-то момент вдруг раз я уже, так сказать, не понимаю, что вообще происходит, да? Вот какие-то там силы заблокировали банковскую карту, или там какие-нибудь мошенники увели деньги, или еще что-нибудь произошло, кто-нибудь там заболел, или я сам заболел, или еще что-нибудь там какие-то происходят, землетрясения, вот недавно было в Мьянме, в Таиланде, то есть там всякие ужасные абсолютно вещи. Вот. То есть неожиданно человек сидит себе там или спит, ест, вдруг начинает все трястись, разваливаться, все у него там вылетает, так сказать, из рук, из-под ног, он куда-то там вниз проваливается в тартарары, то есть абсолютно неконтролируемые ситуации. Тот потолок, который он считал надежной крышей, теперь падает ему на голову. То есть, ну, жуткие абсолютно ситуации, но, к сожалению, иногда такое происходит, понимаете, это происходит. Вот. Когда на всех трех уровнях, на уровне Адидайвы, то есть этих космических сил, на уровне Адибхуты, на уровне каких-то социальных сил, я чувствую какое-то давление или неприятие, или что-то еще, или внутри у меня появляются какие-то проблемы, это уровень Адиатмы, души, ума, какой-то личный кризис у людей, люди говорят, там кризис среднего возраста или что-то там еще, то есть на любом из этих уровней совершенно неожиданно могут появиться какие-то проблемы, сложности. И все, и человек уже теряет вот это вот ощущение, что он контролирующий, что он управляющий, он пытается всеми силами за что-то там хвататься, как-то опять поставить все эти процессы под контроль. Иногда что-то частично получается, иногда у него не получается, но смысл в том, что в эти минуты живому существу очень тяжело приходится, в том смысле, что у его сознания нету убежища. То есть он не понимает, потому что, ну, обычно какие-то там службы, да, полиция, медицина, скорая помощь, там что-то еще, МЧС, то есть, ну, что-то происходит, и мы знаем, куда звонить, куда бежать, что делать, там, кому обращаться, то есть более или менее детей даже обучили, да, так сказать, вот, что, где, как звонить в пожарную, как звонить в полицию, как звонить в скорую помощь и так далее, то есть, и в какой-то момент вдруг получается, что вот эти все привычные механизмы не могут нам больше помочь. Никто не может нам помочь. То есть мы оказываемся в таком вот состоянии, как бы беспомощном совершенно. Да? Поэтому должна быть вот эта вот страховка, да, по меньшей мере план Б у любого человека должен быть. Если здесь у меня что-то там не получается, да, вот если вот сейчас главный выход не работает, а где аварийный выход? Куда бежать? Где аварийный выход из этого здания, да? Вот начался пожар, в лифте ехать нельзя, значит нужно бежать на вот эту вот лестницу, через которую проходит эвакуация, пожарная лестница, и по ней там, так сказать, быстренько двигаться, да, то есть всегда должен быть, как минимум два варианта должны быть всегда. Одно не получается, другое. Вот, там, один план не срабатывает, какой у тебя другой план. Вот точно так же и материальная жизнь до поры до времени может как-то более или менее у нас безоблачно проходить, но как бы это ни было неприятно, вот сила времени так действует, что рано или поздно все то, что работало, и все то, что было под контролем, оно перестает работать, перестает нас слушаться. И живое существо чувствует себя вот так вот беспомощно. Да? Вот, поэтому божественное сознание – это сознание, которое приняло убежище у Бога. У него есть всегда убежище, у него всегда есть вот эта вот защита, всегда есть страховка. То есть, когда перестают работать вот эти вот материальные всякие разные схемы, я знаю, куда бежать, я знаю, к чему, кому обращаться, я знаю, где черпать силу для того, чтобы правильно все это понять, правильно все эти вещи прожить, сделать какие-то выводы. Вот, может быть, какие-то потери неизбежны, но как вследствие этого не стать бедолагой, который погрузился в свои проблемы, а как через это все, наоборот, стать ближе к Богу. Вот важный момент. И в этом стихе описывается вот это вот видение человека, как он воспринимает материальную реальность, материальные процессы через призму именно божественного сознания. Не сознание обывателя, которое видит все как все, да, и оценивает все какими-то исключительно мирскими параметрами. А это именно видение человека через божественное сознание, сознание, которое уже привыкло соприкасаться с Богом через процесс служения, через процесс йоги. Сознание регулярно соприкасается с Богом. То есть эта тропинка уже протоптана, этот путь уже известен. То есть это не какое-то там непонятно куда идти, да, вот, а именно люди, которые занимаются духовной практикой, они постоянно вот этот вот канал отношений с Богом активизируют, и поэтому вот эти отношения с Ним становятся уже более или менее налаженными. То есть вот таким образом живое существо получает некоторую божественную духовную страховку. Вот. И даже если там какой-нибудь канатоходец идет под куполом цирка, да, вот, если он вдруг срывается, он не падает вниз, потому что у него есть страховка. Он, может быть, сорвался с этого каната как такового, да, но он не упал, он не разбился, потому что у него есть страховка. То есть божественное сознание – это и есть страховка для живого существа. Вот, я помню, когда я последний раз был в Америке в 2019 году, я там жил, ну, там храм у них в Лос-Анджелесе, и напротив храма через дорогу, там они, ну, выкупили почти всю улицу, вот, и напротив храма там, значит, брахмачарский ашам, и там у них, ну, поскольку Лос-Анджелес находится в зоне сейсмическое, то есть там регулярно происходят эти самые землетрясения, там эти кордильеры, эти вот горы такие идут вот вдоль западного побережья Америки, вот, то есть их регулярно там трясет, вот, у них там инструкции, как себя вести на случай землетрясения, что там, куда бежать, что делать и так далее, вот, ну и всякое же может быть, вот, и там у них такой ну, типа такой стикер какой-то, шутка такая, что сознание Кришны – это страховка на жизнь после смерти. Вот. Krishna consciousness is afterlife insurance. То есть обычно пишут life insurance, то есть страхование жизни. Да? Вот. Никто не будет страховать вас как бы на жизнь после смерти. Да? Вот. А у них там такая, что типа сознание Кришны – это страховка на жизнь после смерти. Вот. Если ты сохраняешь вот это вот сознание божественное, то даже если с тобой происходит что-то, ну, абсолютно, как говорится, несовместимое уже с материальной жизнью, твое сознание сохраняется, то есть, потому что вот эти вот есть гарантии, так как ты в течение жизни наладил связь с Богом. Вот, вот это очень важный момент, как, оставаясь внутри этого материального мира, смотреть на все через призму божественного сознания. И здесь говорится, что все вот эти вот физиологические процессы, которые с нами происходят, что мы там видим, глаза открываем, закрываем, едим пищу, потом, значит, включается перевариваемая, выделительная система и так далее. Человек, находящийся в божественном сознании, он просто видит свое тело как некий биоробот, который взаимодействует с этими всеми чувствами, взаимодействует с объектами чувств, вот куда-то мы идем, садимся, встаем, ложимся и так далее. Вот, то есть он видит, как работает механизм этого материального мира, но при этом он себя, как сознающую личность, отделяет от всего этого. Точно так, как, допустим, человек, который едет в машине, он там переключает что-то, переключает скорость, переключает какие-то режимы, вот, включает там какие-то дворники, да, чтобы промыть эти самые стекло лобовое, еще что-то там он включает, может включить там музыку, вот, то есть сложный такой механизм, где масса всего, да, вот, но, то есть человек, который едет в машине, управляет ей, он в каком-то смысле управляет этими какими-то процессами, но при этом он понимает, что машина – это все-таки отдельный механизм. Это отдельный механизм. И поэтому он вроде бы как себя с одной стороны с ним отождествляет, с одной стороны, да, он должен быть адекватен, то есть он понимает, что он держит руки на, значит, руле, что там ноги на педалях, что есть какая-то у него определенная ответственность о всем этом. И при этом он, хотя себя отождествляет с этим, также и не отождествляет. Понимает, что он приедет куда-то, да, и он выключит все этот двигатель, выйдет из машины, закроет и будет заниматься другими делами. Он понимает, что сейчас он временно с машиной связан, но по сути он отделен от нее. Вот. И поэтому он, допустим, чувствует, что-то там где-то там застучало, затрещало. Он понимает, что это не со мной, а с моим механизмом. Вот точно так же, допустим, человек чувствует, что-то там коленка щелкнула, сустав, да, там что-то где-то какие-то, так сказать, газы там стали выходить, или еще что-то такое, или какая-нибудь там отрыжка, там он икнул, чихнул или кашлянул. То есть какие-то процессы происходят, и он понимает, что это тело, механизм взаимодействует с окружающей средой. Да? Вот, телу стало холодно, телу стало жарко там, или что-то еще. Человек шел там невнимательно, споткнулся или поскользнулся. То есть он видит, как просто вот этот вот внешний механизм взаимодействует с окружающей средой. И он чувствует себя внутри этого всего механизма, вот, отчасти себя с ним, конечно, отождествляет, у него есть понимание, что это мое тело, да, но при этом у него также есть четкое понимание, что хотя это тело мое, я сам им не являюсь. Вот это называется божественное сознание. То есть когда человек смотрит на любую бытовую какую-то вот такую текущую ситуацию через призму понимания, что я частица Бога, я частица высшего мира, именно поэтому у меня какие-то вот такие вот странные идеи, идеалы, несбыточные мечты, потому что все вот эти вот запросы души в материальном мире-то не осуществляются, они все нереальны. Потому что здесь нет ни вечности, ни вот этого полного духовного знания, ни блаженства. Эти все вещи, они как бы импортированы из духовного мира. Из духовного мира к нам приходит духовное знание, из духовного мира к нам приходит духовное блаженство. Только в духовном мире в полной мере реализуется наша природа вечности. Вот. И мы об этом думаем, мы бы этого хотели все, да? Вот. Но, увы, мы находимся в условиях материальной реальности, где все это постоянно натыкается на определенные препятствия, потому что материальная природа, она действует по своим законам, сила времени и так далее. Вот все здесь, то, что имеет начало, то имеет конец. Вот любая вещь имеет оборотную сторону, есть какая-то красивая лицевая сторона, и есть не очень красивая изнанка. Вот, то есть так все построено. Счастье, несчастье, добро и зло, свет и тьма и так далее, вся вот эта вот двойственность материального мира, вот от нее никуда не денешься. Вот, и поэтому живое существо со своими вот этими божественными высшими идеалами постоянно натыкается вот на вот эти вот препятствия материального мира, и результат какой? Разочарованность. Почему мои планы не осуществляются, почему я хочу одно, а получаю другое, да? То есть живое существо не понимает закона кармы, каким образом оно сейчас получает плоды того, что оно заслужило в прошлом. Не всегда оно, да практически никогда не может увидеть связи, причин, следствий. Ему кажется, что живем в каком-то страшном, непонятном, запутанном мире, вот, где господин случай решает абсолютно все. Ничего, так сказать, невозможно гарантировать, ни на что невозможно надеяться, все какое-то вот такое зыбкое. То есть это очень некомфортное состояние для живого существа, которое обладает природой сад, природой вечности. Вот, и поэтому для того, чтобы эти все вещи начали реализовываться из нашей духовной природы, живому существу нужно зацепиться, укрепиться как раз вот в этом своем духовном понимании вещей. Вот, вот это и есть первые шаги, начало, как развивать в себе вот это божественное сознание. Более того, это абсолютно естественный процесс, потому что еще раз скажем, что сознание, оно уже божественно. К сожалению, мы все являемся продуктами материального образования, где нам сказали, что сознание – это продукт высокоорганизованной материи, деятельности мозга и так далее. Там какие-то частицы нейроны между собой взаимодействуют. Вот, и получается вот такое сознание, как вот статическое электричество. Если, допустим, там потереть две какие-то пластмассовые пластины друг от друга, то появится это статическое электричество. Да? Вот, или там покрутить динамомашину, и появится вот это вот электричество определенное. Да, как такой побочный феномен какого-то материального процесса. Так вот мы привыкли думать, что сознание – это просто что-то такое временное какое-то образование, как облачко, которое возникло вследствие этих микроэлектрических импульсов, которые, значит, происходят там в мозге. Да? Вот эти вот нейроны, они там как-то взаимодействуют между собой. И что-то такое вот временное, эфемерное появилось, называется сознание. И в этом сознании я там что-то себе такое вообразил и так далее. А потом человеку, грубо говоря, дали по голове, и все. И сознание он это потерял, и ничего нет, да, вот, или его накрыла какая-нибудь деменция в старости, вот, и он ничего уже не понимает, не соображает, да, все забыл, и люди говорят, вот, видите, но это само по себе никак не отменяет божественную природу сознания, то есть это просто один взгляд, материалистический взгляд на природу вещей, да? Вот, но мы, к сожалению, вернее, к счастью, мы, к счастью, обладаем другой природой. Вот, и хотя сознание наше здесь может то покрываться невежеством, то уходить в невежество, как вот небо, допустим, у меня на фоне, да, здесь, видите, такое мрачное, грозовое такое небо, вот, потому что облака скрывают свет солнца, поэтому где-то там свет пробивается, где-то не пробивается, да, а могло бы его, допустим, этого облака не быть, да, и было бы такое яркое, значит, чистое небо, где свет солнца распространяется. Точно так же, когда люди говорят, человек там теряет сознание или что-то еще, сознание потерять невозможно. Вот, но сознание можно временно покрыть, его можно временно покрыть какими-то порождениями внешними, то есть те же самые облака, они откуда берутся? Его производит солнце, правильно? Солнце выпаривает воду из моря, и вот эта выпаренная вода формируется в облака, которые теперь скрывают солнце, которое его породило. Да? Вот так вот такой интересный феномен появляется, что, допустим, тонкое наше тело – это материальный ум, материальный разум, материальное эго. Они откуда берутся? Они откуда берутся? Это как раз, когда сознание смотрит на материю, на материальный мир, то для того, чтобы в этом материальном мире действовать, и для того, чтобы с этим материальным миром отождествлять, нужно, чтобы чистое божественное сознание было покрыто этими материальными оболочками. Поэтому как облако является порождением солнца, и оно же скрывает солнце, точно так же и ум, разум, эго, они являются порождением чистого сознания. И теперь они это чистое сознание покрывают, и сознание становится каким? Нечистым. Нечистым. Но также эта солнечная активность может и рассеять все эти облака. Точно так же правильное активное сознание, если мы связываем его с Кришной, оно может сделать так, что наш материальный ум, наш материальный разум, наше материальное эго, они рассеются. То есть эти все функции, они в душе есть, они восстановятся, а именно материальные аспекты этих функций, ложное эго, ложный материальный разум, ложный материальный ум, они уйдут. Все, солнце в небе останется, облаков не будет. Вот, точно так же, допустим, ну вот эти вот термины санскритские, что такое счастье, несчастье? Сукха, дукха. Сукха означает счастье, су означает чистый, кха – это небо или эфир. То есть буквально сукха означает безоблачное небо. А дукха – это обозначает как раз небо, затянутое тучами. Вот. И когда мы себя чувствуем более счастливыми, в пасмурную погоду или солнечную? Ответ очевиден, да? Сукха – чистое небо, безоблачное небо. Вот. Но что это за облака такие, что это за смурь такая, что это за проблемы такие? Это нереальные проблемы, это просто определенные вирусы, которые живут в нашем уме материальном. Вот и все. Именно они делают нас несчастными, как паразиты, которые завелись в теле, вот, и они высасывают наши силы, нашу энергию. Человек вроде бы питается, а сил нет, потому что паразиты все потребляют. Да? Вот, точно так же и материальные желания, которые живут в уме, они просто-напросто потребляют, высасывают всю эту вот силу нашего сознания, и живое существо, будучи божественным по природе, несчастная, хмурая, загруженная какими-то всякими проблемами, что я такой, ничего у меня не получается, я неудачник и так далее. Вот эти вот все бредовые состояния, в которых пребывают многие живые существа, это абсолютно искусственные вещи, совершенно не свойственные душе. Вот. И когда мы развиваем божественное сознание, то вся эта смурь, все эти облака, они постепенно уходят, и живые существа понимают, не о чем вообще сокрушаться, нечего бояться, не о чем беспокоиться и так далее. Все под божественным контролем. Вот. Да, я нахожусь в потоке кармы, какие-то вещи в моей жизни приятны, какие-то вещи неприятны, что-то меняется, одно, другое, третье. Это тело, в конце концов, обречено, конечно же, на болезни, старость и смерть, но я-то это отдельное существо, понимаете? Вот это и есть божественное сознание, когда, находясь даже в самых, может быть, не очень благоприятных материальных обстоятельствах, мы сохраняем божественное сознание. То есть всегда сохраняется эта память о том, что я с Богом, да, что да, с моим телом что-то там по карме может произойти, все что угодно, любые неприятности, мой ум по этому поводу 100% расстроится, вот, но я не физическое тело, и я не этот тонкий ум, я живое существо. И вот это вот божественное сознание, оно и дает человеку ощущение бесстрашия и неуязвимости. Хари Кришна. Вопросы какие-то? Пожалуйста. Александр, включайтесь. Микрофон включайте.
Слышно меня?
Да.
Здравствуйте, Хари Кришна. Я в прошлом году, если позволите, скажу кое-что интересное. Вот я был в прошлом году на семинаре у мастера Имрама, и там вот такие вот тетрадки раздавали. Написано «Имрам Крия, йога высокого пути». Я там получил посвящение в 42 Крии, и там смотрите, что у него написано на тетрадке. Крия – безграничное существование за пределами форм, за пределами времени, за пределами всего. И в этой вечности всегда себя осознаете. Это запредельная крия. И написано Крия Имрам, 324 год, 2 пара юги. Как вообще? Это просто у меня. Что это? Как так?
То есть вы хотите, чтобы я сейчас объяснил, почему он так написал? У каждой эпохи есть свои признаки. Вот. И признаки эпох, они описаны в Шримад-Бхагаватам в 11-й песне, в 12-й песне описаны. То есть невозможно никого обмануть. Каждый человек сам может прочитать, какие сейчас признаки. Допустим, ну, мы сейчас с вами в разном пространстве времени. Я нахожусь в Майяпуре пока еще, и здесь сейчас плюс 35 градусов показывает у меня, значит, жарко. Да? Вот. И кто-то бы сейчас сказал, ты знаешь, сейчас вообще середина зимы. Я сказал бы, да что ты. Зимой здесь другая температура. Зимой здесь там 15-20 градусов. А 35-40 это вот как раз для апреля нормально. То есть меня невозможно обмануть, потому что я знаю признаки. Понимаете? Вот. Есть разные не очень добросовестные люди, которые манипулируют невежеством других людей. То есть они, зная, что другие не знают, манипулируя их невежеством, легко может ввести их в заблуждение. Завтра кто-нибудь другой скажет, да какая там два пара юга, вообще там сатья юга на дворе, что, не заметили, что ли, да? Вот. То есть, когда человек обладает знанием, его невозможно обмануть. В Двапара-югу люди живут 1000 лет. Понимаете? 1000.
Ну, да, я тоже, кстати, удивился.
Да. В Кали-югу максимум до 100 доживают, но редкий случай больше, да? В Двапара-югу продолжительность жизни 1000 лет. Если вы открываете Библию, там читаете, что Ной прожил 900 лет, там кто-то там еще, потому что это события Двапара-юги предыдущей эпохи, понимаете? Вот. Поэтому манипулировать можно только безграмотными людьми. А откуда берется грамота? Грамота берется из знания шастр. Есть много всяких разных традиций, современных мыслителей, которые люди сами по себе, может быть, харизматичные, влиятельные, но самое слабое место их – это то, что они не опираются на шастры, понимаете? Вот, и поэтому, допустим, Шрила Прабхупада в нашей традиции, он постоянно какие-то, ну не каждое слово, но какие-то базовые, основные тезисы он подтверждал всегда ссылкой на шастры, понимаете? Вот, поэтому… Если вы знаете признаки Двапара-юги, в частности, продолжительность жизни, какая гуна там и прочие-прочие разные моменты, вас не обмануть. Если вы знаете признаки Кали-юги, и мы их наблюдаем все сейчас, невооруженным глазом, понимаете, вас не обмануть. Но когда люди не знакомы с традицией, со священными писаниями, их очень легко можно обмануть, понимаете. И они просто очарованы каким-то харизматичным лидером, говорят, ну не может же наш лидер ошибаться. Ну хорошо, хорошо. Лидер, у нас, мы знаем, у нас тройная защита. Гуру, садху, шастры. Что говорит учитель, что говорят другие святые люди, что говорят шастры. И все эти три источника должны утверждать одно и то же, тройная защита. Вот тогда, когда все три источника это одно и то же, можем быть сказать, это точно так, понимаете? Но когда какой-то харизматичный даже человек уверенно себе говорит какие-то вещи, там сейчас Двапара-юга, а шастры говорят другое, мы понимаем здесь что-то не то. Потому что гуру до тех пор, гуру, пока он ссылается на шастры. Если гуру, там, я не знаю, кто там этот Имрам Крия-йога, или там этот сад-гуру, который несет какую-то колесицу, которая в шастрах вообще не подтверждается, у них харизматичный облик, у них есть, без сомнения, какая-то шакти. И это видно потому, что они набрали определенное количество последователей. Это означает, что у них есть какая-то энергия. Но что является целью их, это уже вообще другой вопрос, понимаете? Вот. И когда мы спрашиваем, а что ваша основа, на что вы ссылаетесь? Или вы просто как бы такой, ну, богооткровенный, сам по себе богопроявленный? Вот. Если человек говорит, да, я сам по себе, ну, понятно, мы понимаем, что он сам по себе. Поэтому это уже ваши риски, как говорится, верить ему, не верить ему. Вот. Если человек представляет некую традицию, тогда он говорит, вот на чем я стою, да, вот моя традиция, вот мои предшественники, откуда все это пришло, понимаете? Вот. И в нашей традиции мы ссылаемся на шастры, мы ссылаемся на садху, на мудрецов прошлого и так далее. Вот. И таким образом у нас появляется некая уверенность в том, что мы контактируем с реальностью, а не с чьими-то там просто мыслеформами.
Просто он тут еще сам рассказывал, что у него был опыт, он во времена, когда было явление Садиса и Бабы, он лично контактировал с ним, ну, были контакты, он приезжал на, как это называется, когда, как-то вот когда раздают конфеты, как это называется, традиция, когда раздают конфеты и прочее, такая традиция, когда вот даруют там благословения и прочее, вот у него там очень много разных историй мистических было.
Да, 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 самое главное – это мистические истории. Мистика пленяет человека полностью. Особенно русские люди очень падкие на мистику, очень падкие на мистику. Им не важно, какие там шастры и так далее. Покажите мне чудо, и я буду целовать ваши ноги, понимаете? Вот. То есть и такие личности, как тот же Сай-Баба, вот, который является очень высококвалифицированным мошенником. Очень высококвалифицированным мошенником. Вот, потому что он тоже никогда не ссылался на шастры, но у него были мистические силы. И этими мистическими силами, вследствие тому какой-то его прошлой аскезы, не знаю чего, вот он очаровал миллионы людей, понимаете? Он очаровал миллионы людей. Кто он? Кто он?
Переводится Сатья Саи Баба. Если взять каждое слово, перевести Сатья истина, Саи мать, Баба отец. И он говорил лично, что Саи Баба это явление воплощения Шивы Шакти, Вишну и Кришны.
Хорошо, все явления Вишну и Кришны описаны в шастрах. Где там в этом, где в списке Сай-Баба? Это и называется самозванцы. Прабхупада об этом давно говорил, что Индия стала самым большим в мире поставщиком аватар на западный рынок. Это очень модная тема. Западные люди готовы платить любые деньги. Покажите мне випхути, какой-нибудь там пепел божественный, да? Вот, материализуйте там какую-нибудь конфетку и так далее. Вот. Да, да, да. Потому что это одна из мистических совершенств, называется прапти сидхи, то есть способность обретать, показывать, демонстрировать какие-то вещи.
Вот.
И есть люди, которые в какой-то определенной степени этими сидхами обладают. Понимаете? Вот. И люди думают, что вот это и есть истинное доказательство того, что он Бог. Понимаете? Но по сути дела это ну, то же самое, что фокусы в цирке, ну просто более высокого порядка. А суть та же самая. Суть та же самая.
Я изучал там, где он местами, где я интервью давал на Сай-Баба, он говорил, что Бог один, но он стал многим. Бог один, но он стал многим.
А это никто не опровергает? Это никто не опровергает. Это ведический афоризм. Эко баху сьям, я один, но стану многими. Но это не означает, что все боги. Это же не означает, что все боги. Поэтому есть определенные утверждения, а есть трактовка, как это все понимать. И поэтому куча мошенников, которые говорят, да, Бог один, но он стал многими, и из этого делают вывод, что а значит мы все боги. И теперь мне нужно просто дайте мне персональную личную мантру, чтобы я повторял и через 3 месяца стал богом. То есть все эти вот мошеннические схемы, Шрила Прабхупада о них говорил уже очень давно. Гаятри мантра связывает нас с солнцем, а не с Сай-Бабой. Потому что Гаятри мантра это...
Он пел Гаятри мантру. Гаятри мантру, и все прям толпы, огромные толпы повторяли за ним.
Все дело в том, что это не является ведической практикой. Потому что Гаятри мантра является мантрой сокровенной, которую передают один на один учитель ученику в том только случае, если ученик квалифицирован. Потому что Гаятри мантру может повторять только человек, который развил в себе эту вот брахманическую квалификацию, то есть развил в себе гуну благости. Массовое пение Гаятри мантры – это одна из форм профанации. Но поскольку Сай-Баба был действительно человеком, обладающим определенной шакти, в этом нет никаких сомнений, да, потому что иначе обрести такое количество поклонников просто нереально. Да? Вот, но само по себе его влияние, вот, ну не знаю, у Гитлера тоже было много поклонников, там, у Наполеона, у кого. То есть многие люди, которые обладают определенной шакти, они способны вести за собой людей, понимаете? Возьмите каких-нибудь там политических лидеров, там тот же Ганди, там, не знаю, Ленин, Сталин, неважно кто. То есть люди, которые обладают харизмой, явно харизмой, и поэтому миллионы следуют за ними. Но это совсем не означает, что они являются аватарами, понимаете? Вот поэтому здесь очень четко нужно понимать, что шакти, то есть наличие определенной шакти, наличие определенной энергии, еще не обозначает, что перед вами сам шактиман, источник этой энергии. То есть эту шакти можно получить, заслужить. Равана, Хираньякашипу были очень могучественными людьми. Ну, то есть у них шакти была зашкаливала, но они не были богом, потому что они использовали всю эту энергию для совсем других поводов, причин. Я прошу прощения, у кого-то, может быть, еще есть вопросы?
Хорошо. Спасибо большое. Да. Ну, Хари мантра, Маха мантра мне тоже очень помогает. Я прям чувствую, как она помогает.
Симха Прабху, пожалуйста.
Спасибо большое. У меня по лекции такой вопрос. Вроде бы все понятно, да? То, что мы не тело, вот эти вот признаки, да, 5 познающих органов, 5 действующих органов, чисто теоретически. Но вот в жизни, на практике, как-то это вот ускользает, особенно когда возникают серьезные проблемы в функционировании организма. Хотелось бы, чтобы это не ускользало, особенно вот в каких-то таких сложных ситуациях, чтобы вот это вот понимание, что я не тело, что это механизм, что это ямба, и она может быть в совершенно разных состояниях, все время присутствовала. То есть, с одной стороны, я понимаю, что нужно опираться на знания, да? На знания, которые вот в шастрах изложены, которые нам Прабхупада принес. Но вот чисто практически иногда бывает это сложно, особенно вот с возрастом. Вот что вы можете, какие-то практические вещи посоветовать именно вот в этом направлении? Потому что сама тема лекции, понятно, да, и материал очень четко систематизирован. Но вот, чтобы это было в большей степени частью жизни нашей, потому что это базовая вещь, базовая. Я не тело, а Ахамбрахмасми. Вот это вот очень нужно сейчас. Спасибо большое.
Это сфера перехода гьяны в вигьяну, то есть теоретического знания в практический опыт. Вот, лекционная деятельность – это распространение знания. До определенной степени это также передача опыта, потому что если у человека, дающего знания, есть какой-то опыт, этот опыт его тоже можно передать, как вот многие ученики Прабхупады говорили, что в его присутствии все как-то по-другому воспринималось, потому что его вот это вот сознание, наполненное вигьяной, практическим опытом, оно передавалось ученикам также и словами, и не словами, даже на каком-то невербальном уровне. Вот. Но не все являются такими могущественными проповедниками, как Прабхупада, который прямо одним своим присутствием, одним своим взглядом вот это вот передавал вот такой вот трансцендентный опыт. Вот. Поэтому здесь у нас задача, может быть, поскромнее, да, то есть мы пытаемся разобраться во всей этой философии, во всех этих вещах. Вот. А опыт человек уже приобретает сам во взаимоотношениях с Кришной. И вот это вот, пожалуй, наверное, наиболее правильная или актуальная позиция или молитва практикующего человека – это как раз просьба о том, что дай мне этот практический опыт, да, дай мне силу, дай мне эту вот силу проходить через все материальные вот эти вот трудности и испытания именно с божественным сознанием, потому что отменить материальную сторону жизни мы, к сожалению, не можем. Карма есть карма, сила времени, старость, болезни, смерть – это часть нашей реальности, от этого никуда не денешься. Да? Но вот в каком сознании мы все это встречаем, как мы все это воспринимаем, это уже зависит именно от нашего опыта. Вот. Если у нас есть только теория, но нет опыта, то теория, она в трудных ситуациях практически не работает. Практически не работает. То есть человек понимает, что это что-то такое, не имеющее отношения к практической жизни. Поэтому вигьяна означает, что человек практически умеет решать материальные проблемы духовным путем. То есть когда вот эти все ключи духовные, все вот эти вот наставления, слова, которые мы много раз слышали, когда теперь я чувствую в какой-то трудной ситуации, что это прямо работает, что это уже мое. Это уже мое. То есть теперь пришло мое время проходить через какие-то испытания, посланные силой времени. Да? Вот. И я чувствую, что меня как бы трясет, да, вот в материальные какие-то ситуации всякие разные неприятные. Но при этом, если у меня есть этот духовный опыт, сознание остается стабильным. Вот это называется вигьяна. И вот это, пожалуй, наверное, наиболее актуальное, о чем мы можем просить Кришну, чтобы он дал нам этот опыт и как-то закрепил его, чтобы это устоялось. Да? Вот. И мы знаем, что для того, чтобы гьяна переходила в вигьяну, очень важным элементом является само служение, то есть процесс севы. Вот потому что, смотрите, допустим, когда говорится о принятии духовного учителя, говорится, что сначала нужно принять его смиренно, дальше что? Задавать ему разумные вопросы, парипрашна и сева, да? Потому что в процессе парипрашны вопросов мы получаем гьяну, знание, да? Вот, но для того, чтобы эта гьяна, которую мы получили от учителя, стала вигьяной, нужна сева, служение. Парипрашнина севая. И вот теперь, когда мы на практике применяем все то, о чем сказал духовный учитель, у нас появляется опыт практический, который, по сути, есть вигьяна. И все остальное время – это просто закрепление и углубление этого опыта. Ну и, естественно, молитва о том, чтобы Кришна поддержал нас в этот момент, напоминая нам какие-то вещи, которые уже будут реализованно переживаться в нашем сознании.
Все хорошо, разложилось. Спасибо большое.
Угу. Александр, давайте последний вопрос.
Действие, или как это назвать, вы сказали шакти. И вот вопрос выбора духовного учителя, мы тоже сейчас его затронули. У каждого же духовного учителя есть какая-то своя харизма, как бы свое шакти, которое его привлекает. И как этот процесс происходит? То есть, почему человек выбирает именно этого духовного учителя? Или это духовный учитель его выбирает?
Точнее сказать, это просто Кришна сводит ученика и учителя. То есть он знает наши потребности, и он видит, кто эти потребности может удовлетворить. Поэтому это не просто вот где-то я болтаюсь и учитель, да? Вот есть некая третья соединяющая сила Кришны, которая сводит нас определенным образом. Вот, и когда он сводит вас, вы чувствуете вот это ощущение, что вот оно мое, понимаете? То есть это трудно как-то описать, но когда внутри что-то вы почувствовали, что это ваше, вы это знаете без сомнения. До тех пор, пока остаются сомнения, значит, пока еще не ваше. Пока есть сомнения, это еще не ваше. Когда сомнения полностью ушли, и вот появилась такая уверенность, ну, это то, что мы называем момент истины, да? Вот теперь это уже ваше.
То есть вот эти вот внешние вещи, которые там людям нравятся, что-то, это ни при чем вообще.
Вы про что говорите, какие внешние вещи?
Ну, просто у каждого духовной личности реализована, у него есть какая-то, у каждого своя какая-то харизма.
Харизма – это вся совокупность влияния. Это не просто какие-то внешние вещи. Вот это вся совокупность влияния. То есть харизма буквально означает божественная искра. То есть это способность позитивно повлиять на человека. Вот что такое харизма. Но просто любой ученик и любой учитель – это конкретные личности со своей природой. Вот, и поэтому вот в какой-то момент я чувствую такое вот действительно понимание, что вот оно мое, мне бы хотелось быть с этим человеком, служить ему, да, и так далее. А какие-то случаи, я понимаю, что это он полностью квалифицированный человек, но у меня не возникает вот такого внутреннего ощущения близости, понимаете? Поэтому я выражаю почтение, но прохожу мимо. Вот. А есть какие-то ситуации, где я уже не могу пройти мимо, потому что это вот именно мое. Давайте на этом закончим. Шримад Бхагавад Гита, ки джая, Шрила Прабхупада, ки джая, Хари Кришна.